Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона обозреватель радио «Спутник» Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Игорь Юрьевич, немалое количество мероприятий последних нескольких месяцев, да и месяцев предстоящих, так или иначе связаны с круглыми датами. Начало или окончание крупномасштабных военных действий с событиями, относящимися к той или иной войне. Ну вот в сентябре прошлого года отмечали дату начала Второй мировой, в марте исполнится 80 лет со дня окончания советско-финляндской, называемой еще и зимней войны. В мае наша страна будет отмечать 75-летие Победы, и мне еще вспомнилось, что в мае исполнится 105 лет с того дня, когда итальянский генерал и военный теоретик Джулио Дое, развивавший теорию воздушной войны, выдвинул идею проведения массированных бомбардировок городов противника с целью оказания морального воздействия и принуждения капитуляции. Но наши противники делают серьезную ставку на боевое применение авиации, не менее серьезно ставка нашей страны. В целом, Игорь Юрьевич, хочу просить вас проанализировать нынешнее состояние российской авиации, российского авиапрома, и не только военного, но и гражданского. Особенно после того, как он понес серьезные и, казалось, что и невосполнимые потери в лихие 90-е.
Обстановка, в которой сегодня находится наша страна, показывает, что, к сожалению, недружественные решения могут приниматься в виде санкций и по целому ряду направлений. Мы только что вот сейчас столкнулись с ситуацией, когда нас пытаются обязать выплатить 500 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа, ну, по соответствующим искам, инициированным по инициативе беглого олигарха Ходорковского. В этой ситуации надо разбираться. Конечно, мы не знаем, как дальше будут развиваться события, но вот я подумал, кстати говоря, после вашего вопроса, вот смотрите, отстаивая наши национальные интересы, реагируя на те или иные недружественные действия, Россия может, реализуя политику защиты своих национальных интересов, столкнуться и с санкциями ведь в области и авиации, особенно гражданских пассажирских перевозок. Сегодня, ну, мы знаем всего события 90-х и 2000-х годов. Основа российского авиационного парка, российских авиакомпаний, включая нашего ведущего перевозчика Аэрофлота, составляет иностранные пассажирские самолеты. Это марка Boeing и Airbus. А что будет, если против нас будут введены, допустим, санкции в виде запрета на техническое обслуживание и поставку запасных частей? У нас фактически может полностью рухнуть весь рынок гражданских пассажирских перевозок и привести, в общем-то, к существенным потерям как для экономики, так и для целом устойчивости нашего государства. Поэтому, безусловно, ставка на отечественные самолеты пассажирского класса сегодня, на мой взгляд, это должно стать одной из новых национальных программ. Ведь в советский период наша страна стала великой авиационной державой. В 30-е годы были построены ряд авиационных заводов, которые развивались. Был создан ряд конструкторских бюро, и наши фирмы, такие как Ильюшин, Туполев, Яковлев, в значительной мере обеспечивали практически 100% закрытие наших пассажирских перевозок самолетами пассажирского класса. А что сегодня у нас? Ну, я хотел бы сосредоточиться, конечно, сегодня в первую очередь на тех проектах, которые имеют, во-первых, практически быстрый результат их завершения и, самое главное, могут быть быстро реализованы или уже реализуют. В первую очередь, это, конечно, я считаю, у нас были очень хорошие компетенции в области создания дальномагистральных самолетов. Ну, это знаменитая наша фирма «Ильюшин». Были созданы, мы помним, и такие машины, как Ил-62 и Ил-96, Ил-86. Кстати говоря, вот Ил-86, Ил-96 это широкофюзеляжные машины. Мы их создали первыми, а уже после нас, собственно, к таким работам приступили и американцы, и европейцы. Вот сейчас у нас возрождается проект российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. И в ближайшее время должны начаться его сертификационные испытания. Но здесь, во-первых, важно отметить, что самолет полностью российский, он создан на базе предшествующих разработок, но существенно модернизированных. Надо отметить, что используются только российские комплектующие, как в авионике, так и российские двигатели. Хотя либералы неоднократно хранили наш авиапром, тем не менее, как выяснилось, необходимая компетенция у нас есть. Я полагаю, необходимо принимать решение именно о производстве таких машин. Вопрос, где они могут быть использованы? Ну, во-первых, для дальнемагистральных перевозок по тем маршрутам, которые коммерчески выгодны, эффективны. Ведь цифра 400 во многом в индексе самолета говорит, что в зависимости от комплектации до 400 пассажиров могут перевозиться данной машиной. Это, конечно, колоссальная цифра. Ну, например, на таких маршрутах, как, например, Москва, Владивосток, либо других подобного класса машины могут быть очень хорошо использованы. Но Ил-96 это и спецборта, борт президента России, воздушные командные пункты в системе Министерства обороны. Наконец мы сталкиваемся с биологическими угрозами, и разработка летающих биологических лабораторий на базе нового Ил-96-400М это также могло бы быть использовано. Посмотрите, как сегодня производится эвакуация, допустим, граждан тех или иных стран, которые оказались в зоне эпидемиологической риска, ну, в частности, вот из Японии, вывозятся гражданскими пассажирскими самолетами, спецбортов нет. А размерность и возможности грузоподъемности у 96-400М позволяет нам, в принципе, создать летающие биологические лаборатории, которые вот в случае как с коронавирусом могут прибыть, допустим, в ту же самую Японию, провести тестирование уже на месте граждан России, которые оказались в зоне риска, и осуществить их эвакуацию на родину. Словом, таких примеров можно приводить много, но главный смысл сказанного заключается в том, что необходимо, чтобы российские авиакомпании летали на российских крыльях. Ну, кстати говоря, по фирме «Ильюшин» отметил бы и проект военного Ил-112. Второй полет этой машины ожидаем уже в марте. Идут также работы по началу производства Ил-114. Это уже будет гражданский пассажирский самолет для местных авиалиний. То есть ставка на наши собственные программы будут, на мой взгляд, давать очень хорошие дивиденды. Нам нельзя терять компетенцию великой авиационной державы. Наш народ вложил огромные ресурсы, материальные, интеллектуальные, финансовые, в том, чтобы создать соответствующую базу. Эта база у России есть. Поэтому ставка на отечественные авиалайнеры в гражданском сегменте, на мой взгляд, это правильное и оптимальное решение. Ну и статус таких программ, я считаю, нам необходимо выходить на новый национальный проект «Гражданская авиация» и реализовать его в полном объеме здесь, в России. Хотел бы также сказать, у нас ведь разработки идут и по линии других КБ, ну вот в частности на базе тех разработок, которые есть в корпорации «Иркут», а туда входит и дивизион «Яковлев», разрабатывается новый, опять же, конкурентоспособный с западными машинами пассажирский самолет МС-21. Разрабатываются и двигатели к нему, но как бы здесь тоже необходимо принимать решение относительно того, чтобы развертывать серийное производство и насыщать рынок этими машинами. Очень важно, чтобы все российские разработки в области гражданской авиации были конкурентоспособны, имели экспортный потенциал. Потому что сегодняшние требования ИКАО, Международной организации гражданской авиации, очень жесткие. И для того, чтобы нам не могли закрыть полеты в другие страны на базе наших новых разработок гражданских пассажирских самолетов, норма по шумам, по требованиям, по выбросам, они должны быть полностью соответственны тем требованиям, которые сегодня предъявляют и соответствующие организации, а самое главное – рынок. Ну и, конечно, мы понимаем, что без собственных наработок, без собственных компетенций в данной сфере российская авиация просто не сможет развиваться. Сегодня у нас, по большому счету, вот всеми этими разработками занимается ОАК, Объединенная авиастроительная корпорация. Процессы корпоративного строительства идут. Полагаю, что они в самое ближайшее время будут завершены. Ну и, конечно, на повестке дня стоит вопрос о создании собственной национальной авиакомпании-перевозчика, которая будет использовать только гражданские пассажирские самолеты российской разработки и российского производства. Для того, чтобы была полностью закрыта и отработана вся логистическая цепочка, связанная с техническим обслуживанием, поставкой запчастей, проведением других мероприятий для того, чтобы обеспечить постоянную эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла существования данных машин. Критически важно понимать, что Россия не должна утратить компетенции в области производства, разработки и эксплуатации гражданских пассажирских лайнеров. Потому что в области военных, допустим, разработок у нас здесь дела обстоят достаточно хорошо, но, как всегда, вопрос, связанный с гражданским сегментом, он не менее важен, потому что современная крупная компания, она в области оборонно-промышленного комплекса, она всегда живет за счет как военных, так и гражданских продуктов. Поэтому в рамках, опять же, задач по диверсификации, которые поставлены руководством страны, та же самая ОАК вполне может решать эти задачи. Но, повторяю еще раз, здесь нужна поддержка, протекционизм государства. Ну и, конечно, мы должны анализировать и смотреть вперед, исходя из того, что чтобы не остаться в уязвимом положении в случае, если против нашей страны могут быть запущены еще более жесткие и неприятные варианты санкций.
Игорь Юрьевич, отталкиваясь от тех же санкций, многие из которых введены за Украину, скажем так, вот смотрите, в последнее время активизировалось обсуждение конфликта на юго-востоке Украины. Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством Донецкой и Луганской республик. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Романенко предложил обнести территорию, их территорию, стеной. Постоянные обстрелы с использованием тяжелого оружия продолжаются, а между тем недавно завершилась 56-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, одним из главных, на мой взгляд, итогов которой стал детальный план по деэскалации ситуации на востоке Украины, уже получивший название «12 шагов по Донбассу». И надо сказать, что в Киеве он вызвал нервозность. Игорь Юрьевич, чего ждать от Украины? Как вы полагаете, насколько близок горизонт, за которым там уже не будет гражданской войны?
У меня пессимистические ожидания. Мы от Украины не дождемся абсолютно ничего, кроме демагогии, военных провокаций и новых боевых действий. Киевский режим не может быть договороспособным, поэтому, конечно, с одной стороны, надо вести эти переговоры, а с другой, на мой взгляд, опять же, Донбасс должен понимать, что ни о чем реально с Украиной договориться не удастся. В этой связи главная задача, по сути дела, для ДНР и ЛНР – это полноценное государственное строительство. Ну а главное, в основе такого строительства должна лежать все-таки конкурентоспособная экономика. Сегодня современный мир таков, что именно экономические возможности определяют и успех, либо неудачу во всех остальных вариантах. Поэтому развитие экономики, интеграция ее с народохозяйственным комплексом России, становление кооперационных связей, то есть чтобы возможности экономики Донбасса, экспорт той или иной продукции, развитие добывающего сектора, экономика, она определит успех либо неудачу этих проектов. А что касается, в общем-то, переговоров с Украиной, еще раз повторяю, понимаете, но за последние вот годы, что мы не поняли, что Украина, она органически не способна к каким-то нормальным вариантам договоренности. Это будет продолжаться бесконечно, и этот конфликт, очевидно, он будет продолжаться десятилетия. В этих условиях есть только один путь – полноценное государственное строительство для ДНР, ЛНР, других вариантов просто не остается. Ну а возвращаясь к теме Мюнхена, Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, еще раз хочу подчеркнуть, что современный мир становится остро конкурентным. И конкуренция идет в том числе и в информационной сфере, в сфере доказывания правоты той политики, которая проводится тем или иным государством. Мы видим сегодня, насколько усложняется современный мир, и в то же время совершенствуются методы дезинформации, ведения информационной войны. Это тоже отдельная большая тема, очевидно, она будет затрагиваться в ходе и Московской конференции по вопросам безопасности, которую проводит традиционно российское Министерство обороны. Нам лишь остается внимательно следить за тем, что происходит, понимать, как будет меняться и развиваться современный мир, и быть готовыми к быстрой, эффективной и действенной реакции на все происходящее вокруг нас.
Игорь Юрьевич, спасибо.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.